Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Лев Троцкий. Что это за фигура в политической жизни 1917 года? Святой адмирал Фёдор Ушаков. За что его любили офицеры и матросы? Диалоги верующего с атеистом. Есть ли смысл в таких разговорах? И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы в течение года говорим о событиях, которые имели место 100 лет назад, в 1917 году, и о людях, руками которых делалась тогда история. Лев Троцкий – один из идеологов и ключевых деятелей Октябрьской революции. Это он – автор термина «красный террор». Он определял его как орудие, применяемое против обреченного на гибель класса, который не хочет погибать. Что это был за человек, который взял на себя право решать, кто обречен, а кто нет? Кто он, Лев Троцкий? Попробуем разобраться, и на связи с нами Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета и один из постоянных авторов журнала «Живая история». Добрый вечер, Василий Жанович.
Здравствуйте. Ну, наверное, здесь появилась такая черта его характера, как стремление к такому политическому доминированию. И, с одной стороны, конечно, бесспорно совершенно, что Троцкий пытался, во всяком случае, оспорить пальму первенства в теории социалистической революции, в теории классовой борьбы с Лениным. Ну, насколько это у него получалось, это уже другой вопрос. Но, во всяком случае, он к этому стремился, безусловно. И мы знаем, что Троцкий является автором многих работ. Уже после смерти Ленина известна его деятельность вот на посту, в частности, основателя такого своеобразного 4-го интернационала, троцкистский, как его называют. И в этом смысле он, видимо, стремился дать характеристики какие-то вот тем революционным событиям, которые в России происходили, как-то пытался их осмыслить, подвести под них теоретическую базу определенную, хотя, конечно, как вот я уже сказал, расходящуюся с таким классическим ленинскими характеристиками, но весьма-весьма своеобразные характеристики были, очень емкие, броские, популярные, достаточно доступные для вот масс широких. Ну и вот как раз одна из этих характеристик – это красный террор. Еще у него есть похожая характеристика – это красный потоп. То есть он стремился подчеркнуть как раз массовый характер революции и постоянно апеллировал вот тоже к этой идее, что воля масс, требования масс, именно подразумевая под этим словом массы эксплуатируемых, естественно, а не эксплуататоров, потому что эксплуататоры – это не народ, с его точки зрения был. Он вот так вот их пытался как-то возвеличить, дать им свое место в истории, что ли. Вот.
А что такое троцкизм вообще? Как бы вы это объяснили?
Ну, здесь и разные точки зрения существуют на этот счет, причем диаметрально противоположные совершенно, вот и не только среди современных авторов, но и в то время, вот 100 лет назад тоже, и когда в 20-30-е годы как раз шел разгром вот этой троцкистско-зиновьевско-бухаринской, как ее называли, объединенной такой оппозиции, конечно, вот, допустим, если брать терминологию тех лет, вот 20-30-х годов сталинских репрессий, то это однозначно контрреволюционное направление, и более того, там, в общем, проводились параллели с фашизмом, и с всякими там нехорошими буржуазными теориями, ренегатство, отступничество от марксизма, ни в коем случае не какое-то вот его развитие творческое. В современном понимании, конечно, никоим образом нельзя отделять Троцкого от левого социал-демократического лагеря и лагеря левых радикалов тоже. То есть, конечно, может быть, и были такие попытки вот как-то там определить его оппозиционность, то, что он был против советской политики и так далее. Нет, это был человек, который был плоть от плоти, кровь от крови политики, которая проводилась в Советской России в период революции, гражданской войны, первых лет НЭПа. Не случайно ведь это две фигуры, сопоставимые друг с другом. В пропаганде, в советской, в белогвардейской пропаганде это постоянно подчеркивалось, Ленин и Троцкий. Вот два вождя, равно великих лидера. И, конечно, здесь не шла речь ни в коем образом от отделения его от марксизма, ленинизма. А вообще, конечно, есть довольно оригинальные такие мнения, оригинальные точки зрения у Троцкого. Ну вот хотя бы даже в отношении близкой нам темы, вот, которую мы как раз с вами обсуждаем постоянно, это 17-й год, позиция Троцкого, например, по отношению к приходу власти большевиков. Известно, вот в чем разногласие было с Лениным. Троцкий считал, что нужно дождаться второго съезда Советов, и этот второй съезд Советов уже примет решение о передаче власти Советам, то есть не нужен штурм Зимнего как таковой, а достаточно просто предъявить временному правительству Керенскому вот такой ультиматум в форме решения второго съезда всероссийского, и это правительство, как Маяковский писал, упадет перезревшей грушей, как только его потрясут. И, в общем-то, ничего особенного не произойдет. Вот. Ленин же, напротив, может быть, даже переоценивал степень опасности со стороны временного правительства, вот, которое грозило, по его мнению, Ревкому, то есть считал, что эта знаменитая его фраза «промедление в восстании, проведение восстания смерти подобно», нужно скорее брать власть, то есть ставить съезд перед фактом совершившегося уже взятия власти. Ну, здесь были определенные расхождения, конечно. Ну, потом знаменитая теория перманентной революции, то есть, согласно Троцкому, опять же, определенное отличие вот такого классически марксистского понимания. По Марксу-то ведь главное – это степень зрелости экономических условий. А Ленин отмечал, что экономические условия для социализма могут созревать, могут создаваться и уже на момент, собственно, создания государства советского. То есть можно сначала взять власть, а потом уже экономику поднимать до уровня необходимого, такого высокого, индустриального. Ну, а у Троцкого здесь как бы не было принципиальных споров с Лениным, но отличие было в том, что вот он считал необходимым не только в России вот эти кризисные явления всячески стимулировать и доводить до революции, но и в мире. В этом тоже был определенный смысл, наверное, потому что, конечно, если брать вот только Россию в одиночестве, собственно, действительно довольно тяжелое было бы положение. Но мы это и видим в 20-30-е годы, когда вот советская власть, по сути, железным занавесом закрыта от всего мира. Вот. А Троцкий был уверен, что вот мировая революция позволит создать эту Всемирную Республику Советов, соответственно, никакого железного занавеса не будет, и потом уже все народы пойдут к этому социализму. Причем Россия в данном случае, ну, тоже вот его, кстати, известная позиция, это отнюдь не какая-то самоценная, там, самодостаточная страна, а она должна как раз стать своеобразным взрывателем таким для мировой революции, для мирового пожара. И в этом ее почетная роль. Сказать, что это были принципиальные такие вот непримиримые вообще противоречия, разногласия, конечно, это будет, наверное, большой натяжкой.
Василий Жанович, ну, Троцкий сыграл одну из решающих ролей в событиях октября 17-го года, но ведь сначала Россия утонула в крови, а потом он собирался весь этот революционный пожар распространить по всему миру. Скажите, а не было ли у него какой-то рефлексии, может быть, на тему того, что вообще-то, когда такое количество человеческих жертв, то есть, может быть, повод остановиться, задуматься, настолько ли он прав? Или он был, безусловно, уверен в том, что все делает верно?
Ну, вот если почитать его работы, там каких-то принципов, свойственных такому традиционно русскому интеллигенту, вот если, например, там брать его современников по кадетской партии, среди вот этих буржуазных интеллигентов, как их называли, да, в то время, ну, там такой рефлексии, пожалуй, что не найти. Там как раз скорее наоборот вот эта уверенность в том, что выбранный путь, он правильный, что нужно это делать. Весь вопрос именно в тактике. Для Троцкого это очень важно. На момент вот 17-го года, гражданской войны, это человек достаточно прагматичный, очень уверенный в правоте вот этих всех своих действий, считающий, что жертвы никакие, в принципе, здесь не важны, все оправдано. Ну, даже вот эта знаменитая децимация, которую он проводил, это же факт, в общем-то, среди красногвардейцев, среди Красной Армии, он считал тоже оправданной, потому что это необходимо для поднятия революционной дисциплины. Так что не только ведь красный террор тут ведь, собственно, против белых, да, он уже еще был и против своих же тоже. Просто это действительно реалии, реалии тех лет. Правда, тут тоже вот нужно, наверное, момент один отметить, что у Троцкого такая позиция, что, конечно, он не кровожадный, да, вот как иногда его в пропаганде отмечает. Но он считает, что буржуазия сама виновата в том, что вот приходится к ней применять такие репрессии. Потому что она начинает сопротивление, она начинает гражданскую войну, она виновата в том, что приходится проливать кровь. И вообще это, опять же, вот необходимый процесс любого революционного движения. То есть без крови здесь не обойтись. Хотя желательно все-таки, чтобы ее было меньше. Но если уже идет война, то здесь гражданское противостояние, то здесь не приходится считаться с какими-то там буржуазными, там, демократическими, либеральными, вот он тоже это отмечает, ценностями, в том числе и по отношению к своим политическим противникам.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Напомню, на связи с нами был Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета и один из постоянных авторов журнала «Живая история». Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Завтра, помимо того, что праздник Покрова Пресвятой Богородицы, еще и день памяти адмирала Федора Ушакова, святого праведного воина. 200 лет, как он ушел из жизни, и не так давно, в 2001 году, его прославили в лике святых. С людьми столь высокого звания это бывает не так часто. Он командовал Черноморским флотом, командовал русско-турецкой эскадрой в Средиземном море и за все свои сражения не потерял ни одного корабля и не проиграл ни одной битвы. Говорят, что у него было какое-то особое отношение к своим матросам. Что он был за человек и каково было находиться рядом с ним? Подробности узнаем от доктора исторических наук, профессора исторического факультета Московского университета Дмитрия Володихина. Добрый вечер, Дмитрий Михайлович.
Добрый вечер. Ну, война везде ведется, так что солдаты и матросы – это пушечное мясо, и только тактический талант военачальника и его бережливое отношение к подчиненным, а это вещь редкая, избавляют от тяжелых потерь. Ну вот, собственно, в России было несколько флотоводцев, которые были наделены таким талантом. Ну, прежде всего, это Федор Федорович Ушаков и Дмитрий Николаевич Синявин, которые побеждали относительно недорогой ценой. У Федора Федоровича Ушакова был чрезвычайно высокий дар флотоводца. До него очень часто российские флотоводцы побеждали с помощью абордажа, побеждали в ситуации, когда они имели очень значительное превосходство в силах над неприятелем. Федор Федорович не имел превосходства, он чаще всего сражался с турками и иным врагом в ситуации, когда перевес в силах был на стороне неприятеля. Тем не менее, он был своего рода гроссмейстером битв на море, поэтому переигрывал своих противников. Имея меньше кораблей, меньше пушек, он за год нанес туркам на Черном море 3 больших поражения. В частности, очень значительное поражение понесли турки у Тендры, у Тендровской косы. И, наконец, решающая морская битва всей войны у Калиакры произвела на турецкий флот такое впечатление, что деморализация сделала его просто небоеспособным. Ушаков в этом смысле, конечно, уникум, настоящий большой талант. И надо сказать, что ему Россия обязана фактически победой на Черном море в течение большой русско-турецкой войны 1787-1791 годов. А вот что касается малых потерь, Федор Федорович был предан флоту и очень, скажем так, бережлив в отношении людей. Он старался, чтобы на флоте было хорошее питание, чтобы за здоровьем его подчиненных следили лекари, чтобы была чистота, порядок, терпеть не мог азартные игры, пьянство, любил дисциплину. И более того, иногда жертвовал на флот собственные деньги или же просил денег у Потемкина, который был его своего рода шефом, покровителем. Федор Федорович также постоянно выводил флот на маневры, стремился иметь наиболее совершенную артиллерию из всего возможного, что тогда флот мог добыть. И вот по совокупности факторов ему удавалось просто привести относительно небольшую черноморскую эскадру в идеальное состояние. И в боевом смысле, и в санитарном смысле, и в смысле административном. Поэтому ему низкий поклон за его победы и за то, что он очень заботился о людях.
Его прославили в лике святых уже в наше время.
Что было самым главным в принятии этого решения, на ваш взгляд? Почему все-таки? Его победы на флоте и отношение к ближним, его, может быть, последние годы жизни, когда он много жертвовал денег и на Санаксарский монастырь, и вообще значительную часть своего имения действительно раздал так, по-евангельски. Что здесь главное, на ваш взгляд?
Ну, конечно, он прославлен все-таки в чине святого благоверного воина. И поэтому вспоминает прежде всего его победы над басурманами. И это, конечно, правильно. Что же касается Федора Федоровича как христианина, то он был крепко верующим человеком. В Синоксарском монастыре он проводил дни и недели. Он любил проводить время с монахами. Он действительно очень много жертвовал. Но здесь важная сторона не только, как он ведет себя в качестве частного лица. Важнее, как он вел себя в качестве лица публичного, в качестве военачальника. А здесь он во всем соблюдал христианские нормы. И он на флоте старался сделать так, чтобы дух православия во всем, в этике, в деловой сфере, в бою, везде и всегда сохранялся в его воинстве.
А что в этом самое главное, как вы считаете? Указ сверху, все, чтобы все были православными, или все-таки личный пример руководителя, начальника?
Ну, он был скорее такой король Артур в окружении рыцарей круглого стола, своих офицеров. То есть, конечно, его личный пример говорил о своего рода безупречности. Он был предан флоту, и он везде являл собой образец веры. И то, и другое, конечно же, давало прекрасный образец для подражания его подчиненным. Но здесь дело не только в том, понимаете, какая вещь? Если он находил какие-то пороки на флоте, воровство, пьянство, отношение к делу спустя рукава, пренебрежение к вере, вот он не только был образцом, он еще и был довольно строгим человеком. Он наказывал за это разгильдяйство, за предание греху и пороку у своей души. И в этом смысле, ну, можно сказать, что он, как начальствующее лицо, не забывал, что у него меч на боку, говоря евангельскими словами.
Как же в таких ситуациях не просто, наверное, бывает соблюсти баланс? С одной стороны, вот эта любовь к ближнему, а с другой стороны, помнить о том, что на тебе административная ответственность. Или наоборот, во-первых, помнить об этой административной функции, а во-вторых, помнить о любви к ближним.
Ну, а здесь это то, что не поддается логике. Есть определенная цельность натуры у человека. Он от Бога имеет дар полководца и от себя имеет способность к крепкой вере. А все остальное прикладывается. Нельзя сказать, что человек каждый день напоминает себе, я должен вести себя так-то и так-то. У него это внутри как стихия душевного золота. Вот он таков, и это для него естественно и органично.
Спасибо вам большое за комментарий.
Не за что. Вам спасибо за внимание.
Напомню, доктор исторических наук, профессор исторического факультета Московского университета Дмитрий Володихин был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные статьи, которые здесь появились за последнее время. Целый цикл текстов, новый, диалоги с атеистами. Его автор Сергей Худиев сначала отвечает на вопросы в режиме онлайн-бесед, а потом на основе этих диалогов пишет тексты. Вопрос, который здесь возникает, а зачем вообще все это? Вот чтобы переубедить собеседника, чтобы доказать свою правоту или чтобы что? Ведь в области веры доказать что-либо очень сложно. Вера, она на то и вера, что ее аргументы, они не из области разума. И есть ли вообще какой-то результат у этих бесед верующего человека и атеиста? Узнаем у автора и на связи с нами публицист Сергей Худиев. Добрый вечер.
Добрый вечер. У пророка Исаии сказано, что Слово Божие не возвращается ко мне тщетным. И мы не видим, как наше слово отзывается. Мы не видим, действует ли наше свидетельство на человека или нет, приносит плоды или нет. Ну, чаще всего мы иногда это можем обнаружить. Но мы призваны верить в то, что Божий промысел действует в этом случае, и мы оказываем влияние на этого человека. Через какое-то время, может быть, через десятки лет, он обратится. Я сам обратился через годы после того, как мне впервые рассказали о Боге. И это был долгий достаточно процесс, и не гладкий. Бог посылал ко мне новых и новых людей, чтобы мне рассказывать о вере. Поэтому я думаю, что мы должны верить, что наши слова принесут плоды. Мы должны трудиться, веруя в то, что мы делаем как свидетели о христианской вере, является частью Божьего замысла о нас и частью Божьего замысла о тех людях, которые нас слышат.
Сергей, а можно вот на конкретном примере? Одна из ваших публикаций называется «Что доказывает существование жизни после смерти». Скажите, а разве это можно как-то доказать? Разве это не вопрос веры?
Практически все, что мы знаем, есть вопрос веры, поскольку абсолютно большую часть того, что мы знаем от других людей. Большинство из нас не знает это на личном опыте, но просто полагается на других. Вот когда я утром, не знаю, принимаю таблетку от давления, я полагаюсь, верую свидетельству ученых, потом врачей, что это не отрава, что это там не полезно для здоровья. А какое-то время назад я делал операцию на глазе, и это было довольно все пугающе. Я испытывал легкую панику, или даже не очень легкую, но я должен был поверить в то, что врачи, которые пришли к решению делать эту операцию, ее делают, это компетентные, добросовестные, благожелательные специалисты, которые знают, что они делают, которые желают мне добра, которые мне принесут пользу. Это тоже акт веры. Другое дело, что, конечно, наша вера строится на определенных данных, на определенных свидетельствах. Она не висит в воздухе. И Бог дает нам эти данные, Он дает нам эти свидетельства. Эти свидетельства не носят принудительного характера. Бог не принуждает нас к вере, но они создают достаточные основания для того, чтобы поверить.
Так как же можно доказать существование жизни после смерти? Какие аргументы вы приводите? Скажите сейчас просто, на ваш взгляд, каков самый главный аргумент?
Главный аргумент – это то, что материализм ошибочен, наше сознание не сводится к работе мозга. Это достаточно очевидно. И это значит, что у нас есть основания ожидать, что наше сознание продолжает функционировать, когда мозг выходит из строя.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо.
Напомню, на связи с нами был публицист Сергей Худиев. Мы говорили о цикле бесед «Диалоги с атеистами», которые появились на сайте fama.ru. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. И о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Новосибирске в субботу ночью, по данным синоптиков портала gismeteo.ru, заморозки до 2 градусов ниже 0. Днем плюс 6, плюс 8, преимущественно ясно и без осадков. В воскресенье ночью около 0, днем тепло до 12 градусов и солнечная погода. В субботу в Новосибирске фестиваль языков. Его проводят организации эсперантистов в разных городах России. Разные языки представлены в виде получасовых уроков-презентаций, во время которых можно путешествовать по странам и континентам, знакомясь с лингвистическими и культурными особенностями и традициями. В Екатеринбурге в субботу ночью до 6 градусов выше 0, днем 13-15, переменная облачность, без осадков. В воскресенье ночью до 5 тепла, днем до 12 и солнечно. В Музее истории Екатеринбурга выставка, которая посвящена 105-летию театра оперы и балета. В начале 20 века театральное здание было самым роскошным в городе. Окунуться в вековую историю этого здания и самого театра можно до 12 ноября. Именно до этого дня двери выставки будут открыты для посетителей. В Москве в субботу дождливо, днем и ночью плюс 6, плюс 8. В воскресенье облачно, временами дождь. Ночью до 7 тепла, днем от 3 до 6 градусов. В Музее Москвы выставка «12 городов будущего». В экспозиции известные архитекторы и урбанисты, как российские, так и зарубежные, предлагают свое видение того, как может развиваться город. Интересно, что все проекты совершенно разные, зачастую даже противоположные по смыслу. От этого выставка становится еще интересней. Хорошей погоды желает вам Радио Вера и главный портал о погоде gismeteo.ru.
Спасибо Алексею Пичугину за новости о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и напоследок, как всегда, традиционная музыкальная композиция. Мы тут подумали с коллегами, что давно не слушали ЗАЗ. Это певица Смородок, которая начинала на парижских улицах и вместе со своими друзьями-музыкантами прославилась по всему миру. Когда ее слушаешь, то уровень счастья в крови сразу как-то повышается. Самое то для осенней погоды. ЗАЗ на радио Вера.
Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que les faits se reflètent à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce moi rêvé. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Charaya, la mova, la lira, paradis. Chaque mois se joue dans des cycles différents. C'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Se libère et s'expose dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose, l'histoire se confonde et s'attire irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera.
Светлый вечер на радио Вера.